эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. На календаре 6 сентября, четверг, и говорить сегодня мы будем о таком. Кремль возвращается к теме выборов в Ордло. Другая история, иные герои. Как далеко зашла пропаганда в школах Ордло?
Что же роднит нас с вами, жителей Донбасса и жителей России?
И зачем ехать на фестиваль мнений, который пройдет в Северодонецке на выходных? В студии сегодня мы поговорим о том, как добиться того, чтобы жители Донбасса поверили в Украину. Стоит ли с ними говорить на особом языке, оглядываясь на так называемую особую культуру? Что готовят российские федеральные телеканалы и другие СМИ Украине в преддверии выборов? И как нейтрализовать магию ведущих российских федеральных телеканалов Соловьева и Киселева? У нас в гостях заведующий сектором информационной реинтеграции Крыма и Донбасса Министерства информационной политики Украины Виктор Литвинов, а также исполнительный директор информационного агентства Петр и Мазепа Александр Вергаляс. Друзья, у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403. Будем рады, если вы воспользуетесь этой возможностью. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Начнем наш выпуск с выпуска новостей. Я Дарья Куриной. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. За минувшие сутки в зоне военных действий один военнослужащий Украины погиб, трое получили ранения, сообщает пресс-центр Объединенных сил. По данным штаба, группировка ЛДНР 31 раз открывала огонь по позициям ВСУ, но запрещенное вооружение не применяли. Вчера из-за обстрела в Красногоровке сгорело два жилых дома. Формирование ДНР, в свою очередь, обвиняет ВСУ в минометных обстрелах сел Ленинская, Коминтерново, Зайцево, Саханка и окраин Донецка. О потерях не сообщают. Однако, по данным украинской разведки, за сутки группировка потеряла убитыми двоих боевиков. Группировка ДНР 7 сентября будет голосовать за вопрос о проведении так называемых выборов нового главы. Об этом Интерфаксу сообщил Владислав Бердичевский, называющий себя депутатом парламента ДНР. Другой представитель группировки Алексей Жигулин назвал исполнение обязанностей Дмитрия Энтропезникова незаконным. Группировка ЛНР также разрабатывает план подготовки к так называемым выборам. В то же время ЛНР увеличила срок полномочий главы и так называемых депутатов с 4 до 5 лет. Но новый срок начнет действовать уже после проведения выборов. Верховный суд закрыл производство о признании противоправным назначения Павла Жебривского аудитором Национального бюро антикоррупционных расследований, сообщает Центр противодействия коррупции. Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором НАБУ после его отставки с должности главы Донецкой области. Признать указ незаконным требовал народный депутат Сергей Власенко. Французский суд отказался отменять государственную регистрацию официального центра ДНР во Франции. Прокурор Франции требовал отмены государственной регистрации этого образования. В МИД Франции сообщили, что открытие подобных ассоциаций возможно без предварительного согласования местных властей, что позволяет регистрировать общественные организации по упрощенному режиму. Так называемый представительский центр ДНР в Марселе открыли в сентябре 2017 года. Прокурор Луганской области Владимир Янко посетил поселок Меловое, в котором пограничники России 30 августа начали ставить заградительный забор по улице Дружбы народов без согласования с Украиной. Собранную информацию направили в центральные органы исполнительной власти, сообщили в пресс-службе ведомства. В Краматорске 22-23 сентября пройдет Восточный велофорум. Уличная велосипедная программа в рамках празднования Дня города будет включать велопрогулку, просмотр кино под открытым небом, на велогенераторах и другие активности. А 23 сентября пройдет конференция с учебными сессиями в пространстве Вильнахата. И о погоде. Завтра в Луганской области облачно с прояснениями. Температура 24-26 градусов днем, 13-15 ночью. В Донецкой области днем и ночью пройдут грозы. Температура днем 23-25, ночью 15-17 градусов тепла.
На
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403. Звонки бесплатные. И Viber 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, как сделать так, чтобы жители Донбасса поверили в Украину. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. А пока что к другим важным темам дня.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Кремль реанимирует план так называемых выборов на оккупированной территории. Это следует из сообщений как из России, так и из территории Украины. Последний месяц, пока группировкой ДНР руководил Александр Захарченко, идея так называемых выборов в ОРДО была планомерно сведена на нет. Строилась информационная кампания о том, что они дестабилизируют ситуацию, да и большинство западных лидеров находятся на должностях по 5 лет. Почему бы так не сделать из Захарченко? Но прошло 4 дня после похорон главаря, и российское издание РБК издало статью, где со ссылкой на источники в Кремле утверждает, выборы в ОРДО готовятся. Также издание публикует список претендентов, которых рассматривает Москва. Но окончательное решение, на кого ставить, еще не принято. Параллельно с этим заявление о выборах, которые вот-вот назначит так называемый Народный совет ДНР, прозвучало и из Донецка. Радио «Донбасс Реалии» обобщило фигуры, которые озвучивают в качестве претендентов на роль нового главаря. Несмотря на доказательства полной подконтрольности группировки ДНР в Москве, эти люди все же выполняют различные роли в войне. Что будет значить тот или иной выбор Кремля?
Серед людей, що можуть претендувати на лідерство в угрупованні ДНР, вимальовуються дві основні групи. Перша – це ті, хто був в опозиції до нинішнього клану у керівництві ДНР та Олександра Захарченка особисто. Ці люди критично ставляться і до політики Кремля на окупованій частині Донбасу, називаючи її занадто обережною, спрямованою на підтримку тіньових схем та навіть просування реінтеграції території ОРДЛО в Україну. До таких можна віднести Олександра Ходаковського та Андрія Поругіна. До їхнього табору у разі виборів на непідконтрольній території можна зарахувати всіх, хто стояв біля витоків «Руської весни» на Донбасі та був усунутий від влади як однородний губернатор Павло Губарєв. Серед цієї групи діячів домінують проімперські погляди та категоричне заперечення можливості повернення окупованих територій у склад України у будь-якому вигляді. У Москві ці позиції активно підтримує Ігор Гіркін, Стрілков, та групи колишніх російських добровольців, що розчарувалися у процесах на території підконтрольній ДНР. У 2014 році батальйон «Восток», створений колишнім офіцером СБУ Олександром Ходаковським, був одним з найбільш боєздатних підрозділів угруповання ДНР. З весни 2018 року Ходаковський перебуває на території Росії. Він залишається авторитетною фігурою серед російських та місцевих добровольців, що брали участь у збройному конфлікті від літа 2014 року. А Андрій Пургін був обраний головою Народного совєта ДНР, але згодом відсторонений від цієї посади та замінений на більш підконтрольного Москві Дениса Пушиліна. Як би там не було, саме Пургін представляв ДНР на перших мінських переговорах у вересні 2014 року. Друга група, до неї належить і виконуючий обов'язки голови республіки Дмитро Трапезніков. Це люди, що повністю підконтрольні та лояльні кураторам з Кремля, і, як свідчить практика, просувають рішення, спущені з Москви, незважаючи ні на що. До таких, окрім Трапезнікова, належить Олександр Тимофій, Києв, Ташкент та голова Народного совєта ДНР Денис Пушилін. Ці люди весь час працюють на збереження ситуації на непідконтрольній території такою, як вона є. Але через них Москва може просувати будь-які рішення, як повне приєднання окупованої частини Донбасу до Росії, так і повна реінтеграція в Україну. Так званий міністр доходів та зборів Тимофієв, як припускають оглядачі, зацікавлений у збереженні статус-кво через особисту участь у бізнес-схемах на непідконтрольній території, контрабанді, розподілі допомоги з Росії та експорті вугілля з території ОРДЛО через російську територію в Україну. Трапезніков, який до смерті Захарченка був близький до нього, може розраховувати на те, що ЗВО голови шляхом виборів може стати повноправним ватажком угруповання – звісно, за погодженням з Кремлем. Пушилін з самого початку подій на Донбасі залишався цілком підконтрольною та своєю для Москви людиною у всіх процесах у Донецьку. Недарма його поставили на роль голови Народного совєта ДНР замість Пургіна. Цікаво, що активний у соцмережах Денис Пушилін написав пост зі співчуттями після смерті Йосипа Кобзона, але нічого не написав з приводу загибелі Олександра Захарченка. Для ЗМІ він сказав, що Україна понесе відповідальність за це вбивство. Але і серед цих фігур можлива боротьба за владу на території підконтрольній угрупованню ДНР. І вестися, як ми побачили, вона може будь-якими методами. Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Результаты работы полиции часто обесценивают суды, говорит статистика. Сами полицейские считают, это демотивирует, ведь работа выбрасывается на воздух. Нет неотвратимости наказания. 2 июня 2016 года Верховная Рада Украины утвердила 8-е изменение в Конституции страны в части правосудия и утвердила закон о судопроизводстве и статусе судей. Поможет ли судебная реформа изменить ситуацию? В Мариуполе прошла встреча судей, полицейских и общественных активистов. Какой они видят реформу, узнавала Ирина Горбасева.
Реформа судебной системы в Украине призвана оптимизировать работу судов и упростить доступ обычных граждан к правосудию. Планируется создание электронного суда, что должно сэкономить время и избавит от очередей. Эта система начнет работать с января следующего года. Создание окружных судов позволит сократить время рассмотрения дел и исключить их передачу из одного суда в другой. Создание монополии адвокатов позволит вести судебные разбирательства без присутствия клиента. Кроме того, работать в судах будут сотрудники с высокой квалификации, говорит судья-спикер Орджоникидзевского районного суда Мариуполя Виктория Шиян.
Есть плюсы, есть минусы. Плюсы в том, что судьи проверяют как на профпригодность, проверяют на доброчестность, проверяют на законность вынесенных решений. Судьи проходят такое горнило чистки. Надеюсь, что после вот прохождения квалифицирования мы можем сказать, что судебная система у нас очищенная. Хотя на сегодняшний момент достаточно много достойных судей, которые работают.
Адвокат Ирина Бирюкова говорит, что не все новшества судебной реформы будут удобны для граждан.
То, что увеличивается и будет увеличен судебный сбор, это плюс не для нас, для обычных граждан. Что касается видеоконференции, из моей практики, сколько не заявляешь ходатайств, не оснащены тем комплектом судебные здания, чтобы видеоконференция по первому требованию проводилась. Облегчится это действительно электронный суд. Человек не должен будет стоять в очереди, трепать нервы, потому что всякие бывают отношения к людям, особенно к пожилым.
Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин надеется, что реформа даст положительные результаты, потому что на сегодняшний день именно судами нивелируются результаты работы полиции.
Статистика – это вещь упрямая. У нас из 100% дел 45% закрывается в судах. И по срокам в частности тоже. Это большая половина. В течение года за эти незакрытые дела государство недополучило 1 400 000 гривен. Вот в этом-то и дичайшая демотивация личного состава. Для того, чтобы у меня был мотивированный личный состав, ему нужно платить больше зарплату и видеть, что есть неотвратимость наказания, что их работа не пусто в воздух выкидывается. Нужны хорошие суды, честные, справедливые, профессиональные.
Профессионализм суда влияет и на поведение общества, считает Вершинин. Если люди будут уверены в честных и справедливых решениях судов, будет меняться и их менталитет. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
На территории Ордло в курсе новейшей истории рассказывают о так называемой «Крымской весне» и Донбассе как части так называемого «русского мира». А на политинформации подают детям героями людей, подозреваемых в военных преступлениях. Как за 4 года войны изменился образовательный процесс на оккупированной российскими гибридными силами части Украины? Изучала Екатерина Черновол.
До війни навчання у багатьох школах регіону проводилося українською мовою. Зараз же її викладання на окупованій території звели до мінімуму. З розкладів шкіл, викладених у відкритому доступі, видно, що співвідношення уроків російської мови та літератури і української докорінно змінилося із 2014 року. У багатьох школах ОРДЛО у розкладі прописаний предмет «Уроки громадянськості і духовності Донбасу». До того ж, викладати його починають із першого класу. Це години пропаганди. На них дітям розповідають про ватажків проросійських угруповань як про героїв і захисників.
Сьогодні ми повинні з вами вспомнити і подумати, що ж роднить нас з вами, жителі Донбасу і жителі Росії. Що нас роднить?
Російський язик.
Русский язык – это язык, на котором мы с вами общаемся постоянно.
Це урок, як його показує сепаратистський ютуб-канал так званого Міністерства інформації ДНР. Тут же у коментарі вчителька розповідає, що у підготовку до уроків громадянськості входить перегляд програм місцевого телебачення або місцевих газет. В іншій школі у Сніжному дітям, на вигляд першого або другокласникам, розповідають, як глава держави Олександр Володимирович Захарченко взяв участь у благоустрою Савур-могили. Такі уроки недаремно викладають найменшим дітям, пояснює психолог Юрій Калашников. Це час, коли їх найбільш ефективно засвоять.
Якраз той час, коли свідомість дитини, вона відкрита для інформації, і вона має властивості сприймати все з великою довірою. Ми можемо сказати, що на окупованих територіях ідеологічно починають вирощувати те покоління, яке вже буде знати тільки одну правду. І це можливо, на жаль.
Змін у школах окупованої частини Донбасу зазнала і історична дисципліна. Замість історії України школярі на окупованих територіях вивчають так звану вітчизняну історію. На сайті так званого Міністерства освіти ДНР, у додатку з рекомендаціями до викладання предмету, в розділі про новітню історію регіону є такий фрагмент.
Україна і Донбас у контексті розвитку Росії, Кримська весна 2014 року, Руська весна на південно-східній території України, проголошення Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки, русофобія як елемент суспільно-політичного життя сучасної України. Усе це викладають дітям у 10-11 класах.
Історик, координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко вважає, що нейтралізувати цю пропаганду серед молодих жителів ОРДЛО можна лише за допомогою інтернет-форматів поширення інформації.
Ті, хто вже ведуть більш активне соціальне життя, тобто старші школярі, вони сидять в мережі. Відповідно, українським певним структурам, там, і академічним, і просвітянським, і, наприклад, тому ж Міністерству інформаційної політики, було б варто розробити якусь опонентну цьому програму, яка би могла містити там якісь тексти, якусь відеопродукцію, там коротко, достатньо зрозуміло, оскільки тут настільки багато ахінеї, що писати про це там монографію, це не треба.
Питання якості освіти гостро постає не тільки в окупованих містах і селах Донбасу, але й у тих, які відносять до сірої зони. Ці населені пункти ніби застрягли між війною і миром, без повноцінного зв'язку з державою і під загрозою обстрілів. Звичайне життя там і досі не відновлено до того рівня, яким воно було до початку конфлікту. Тим більше, багато де мовить російське радіо і телебачення. Катерина Чернова, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Действительно, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки, добавлю, бесплатные со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, как Украине добиться того, чтобы жители Донбасса поверили в Украину. Стоит ли с ними говорить на неком особом языке, оглядываясь на так называемую особую культуру. И как нейтрализовать магию ведущих российских федеральных телеканалов Киселева-Соловьева. Об этом мы не только поговорим с заведующим сектором информационной реинтеграции Крыма и Донбасса Министерства информационной политики Украины Виктором Литвиновым. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится исполнительный директор информационного агентства Петр и Мазепа Александр Вергаляс, тот самый, который готовит для нас пятничный обзор информационных манипуляций со стороны России против Украины, который вы можете слушать в эфире нашего радио. Друзья, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам. Виктор, вы только-только вернулись с круглого стола под названием «Государственная информационная политика в условиях российской агрессии. Региональный аспект». Расскажите, о чем говорили, правильно ли я понимаю, что говорилось о том, что как Украине вести себя в информационном поле в Крыму и на Донбассе, в частности, да, не только в целом, да, а как бороться за умы жителей именно этих регионов?
Вы абсолютно правы, но это больше результатом круглого стола стала рекомендация о том, как вести коммуникацию с жителями неподконтрольных, временно оккупированных территорий и подконтрольных в том числе. А сам круглый стол больше был посвящен презентации исследований, которые были проведены по заказу Кальмиусской группы агентством GFK, в которых были подняты ряд вопросов, ну, если вкратце, что же нас соединяет и что же нас разъединяет, то есть какие вопросы и какие темы являются токсичными, какие темы, наоборот, являются объединяющими.
Давайте расскажем об этих результатах вкратце. Да, что вас, в частности, из того, что вы услышали, ну, может быть, удивило, впечатлило из озвученного, да, что стало какой-то новинкой, да? Из того, что было озвучено.
Ну, сказать, что что-то удивило, либо стало новинкой, вряд ли, а наоборот, обнадежило. Обнадежило то, какая динамика и какие тенденции сейчас на территории подконтрольной украинской власти, поскольку исследование проводилось исключительно на территории Украины, также в Донецкой и Луганской области, но на тех территориях, которые подконтрольны. Оно не проводилось на неподконтрольной территории. И было названо неимоверное количество тем, которые участвовали в опросе, но самое главное – это первичный вопрос, то есть что же, ну, насколько мы разные, насколько разные регионы Украины, восток, запад, центр и так далее, и что объединяет, что общего, что разница, что общего, и вот, например, традиции культуры, и культура, в принципе, абсолютно для всех респондентов и на западе, и в центре, и на юге, и на востоке, и в несет общность, то есть имеет незначительные отличия, то есть культура Востока от культуры Запада. То есть это все в рамках 40-50% респондентов ответили о том, что они не так сильно отличаются, культура и
традиции. Ну, то есть украинская культура, если так можно сказать, в целом.
Политический климат, тут уже немножко другие показатели, хотя тоже в общем, в среднем получается 30, всего-навсего 38% респондентов считают, что вот очень сильно отличаются регионы Украины, жители регионов Украины. Вот. По экономике то же самое, то есть уже в рамках там 40% каждый регион экономически отличается, но тем не менее, то есть мы все равно видим примерно одинаковую ситуацию везде.
Хорошо, для вас, как за сектором информационной реинтеграции этих регионов, что эти данные дают, да, какие выводы были, ну, вы сделали для себя из этого круглого стола?
Ну, здесь больше продолжение этого исследования, то есть те темы, которые являются либо раздражителем, либо наоборот и объединяют все регионы Украины, вот они достаточно интересные для использования их в дальнейшей информационной работе и с подконтрольными, и с неподконтрольными территориями в том числе. То есть не секрет о том, что совсем недавно было принято кабинетом министром стратегии информационной реинтеграции Донбасса, и сейчас готовится план Ди, ну, к этой стратегии, поэтому подобные исследования, подобные цифры, они крайне важны как раз для формирования этого плана Ди, для того, чтобы мы могли с учетом определенной региональной специфики строить свою коммуникацию с регионом.
Ну, то есть, собственно говоря, делать акцент не на каких-то политических, экономических темах, а на культурных темах, на исторических темах, на то, что понятно вот на таком культурном, ментальном коде всем украинцам. Да, я правильно понимаю? А таких тем острых, особенно в преддверии выборов, стараться избегать?
Ну, как раз, опять-таки, одно из результатов этого исследования, что политизированность контента очень сильно раздражает людей, и люди очень сильно устали от этого. Они, наоборот, хотят как раз новостей и информации, которая имела бы социальную составляющую, а не политическую.
К нашему разговору присоединяется Александр Вергаляс, исполнительный директор информационного агентства «Петр и Мазеп». Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, вы нам готовите обзор информационных манипуляций со стороны России. Расскажите, вот мы сейчас говорим о том, как Украине себя вести. Давайте оценим, как себя ведет Россия. Во-первых, по вашему ощущению, ведет ли какую-то Россия специальную информационную кампанию для жителей оккупированного Крыма и ОРДЛО?
Всем вечер добрый. Да, естественно, то, что у них идет разделение по аудитории, отдельно Крым, отдельно ОРДЛО. в той или иной степени между собой перекликаются, но нужно сделать акцент на том, что есть специфика Крыма, соответственно, и Донбасса. Опять-таки, отдельно Донбасс, отдельно Луганская область, отдельно Донецкая область. Все-таки люди, которые живут в этих оккупированных частях, как называется, в РЛО, они немножко отличаются. Раз, во-вторых, есть разные вопросы, которые их волнуют. В частности, если мы говорим по Крыму, недавняя возникшая ситуация с Титаном Крымским и в Армянске. Если мы говорим про так называемое ЛНР, ДНР, то, соответственно, там сейчас в ДНР это ситуация с их изменением руководства, а ЛНР там пока все тихо. Отвечая на ваш вопрос коротко, да, естественно, Россия проводит отдельные специализированные, скажем так, информационные кампании по Крыму, как с их точки зрения, их часть территории для внутреннего потребления, и отдельно по ОРДЛО с разделением на Луганскую и Донецкую области.
Александр, для жителей Луганской и Донецкой области вот эти информационные операции, эти новости, тренды, какая цель у них? Какую, вот, по вашему ощущению, преследует цель эти федеральные телеканалы, другие российские СМИ в результате вот, политического руководства России?
Они хотят, во-первых, оставить их в своей орбите, то есть чтобы у основной части, или неактивной, ну, в общем, основной части этих областей не возникло желания самостоятельно вернуться в состав Украины, то есть чтобы граница, которая отделяет подконтрольную и неподконтрольную части Украины, чтобы они двинулись на восток. Соответственно, они и дальше нагнетают по поводу фашизации там, и хунтизации Украины, там, по поводу рота и все остальное. То есть элементарно поддержка своей репутации, б, это контрпропаганда тому, что хоть какие-то подвижки со стороны Украины. И, соответственно, третье, это внедрение в голову того, даже если вдруг когда-нибудь Украина будет контролировать данную территорию, будет себе конгломерат на категории, как это было, ну, сейчас есть с ПМР, в смысле по поводу Приднестровской республики. Вот. То есть, соответственно, цель у них просто дальше за собой застолбить и не дать даже мысли об реинтеграции.
Спасибо, Александр, оставайтесь с нами. Виктор, вот слышим, да, основные тренды. С вашей точки зрения, достаточно ли Украина, ну, в частности, Мининформполитики, украинские телеканалы, украинские СМИ вот противопоставляют что-то вот таким вот нарративам по, ну, вот такому целому ощущению для многих жителей Донбасса? Это достаточно эффективные воздействия, да. Возможно, культурно они себя и чувствуют украинцами, да, но совсем другими украинцами и совсем по-другому видят эту Украину.
Абсолютно верно. Ну, если вкратце отвечать, достаточно ли делается, нет, недостаточно. Вот. Нужно больше, нужно чаще. А нарративы, которые с российской стороны заходят и на оккупированную территорию, и на подконтрольную территорию, потому что, к сожалению, сигнал российского радио и телевидения присутствует и на контролируемой территории. Вот. А абсолютно все эти нарративы направлены на, как уже сказал коллега, на недопущение реинтеграции. С нашей стороны мы стараемся делать специализированный контент, мы стараемся делать контент, который рассчитан именно на жителей оккупированных территорий, с разделением на целевые аудитории, но мы очень ограничены в ресурсах.
Расскажите о вашем бюджете. Какой у вас бюджет для производства как раз контента у Мининформполитики?
Ну, для производства контента отдельно выделенного части бюджета в принципе нет. А общий бюджет 360 миллионов в этом году. Министерство, большая часть из него это как раз затраты на контент, размещение, вот, которые должны изготовляться и размещаться. То есть мы делаем и ролики, мы делаем и передачи, мы проводим постоянно мастерские конкурсы, которые как раз для привлечения людей, которые понимают специфику, которые могут изготовить соответствующие программы или соответствующие ролики с учетом специфики местной. Мы сейчас выпускаем газету, ну, по заказу Министерства информационной политики выпускается газета «Донбасс-Информ» достаточно большим тиражом, 250 тысяч экземпляров. Выход одного номера, она выходит два раза в месяц, распространяется она как раз на контролируемой территории Донецкой и Луганской области, на КПВВ, в органах социальных Вот, в Ощадбанке, плюс в сотрудничестве с ЦИМИКами она развозится и по серой
гражданское
зоне.
Гражданское сотрудничество.
Да, да. Она развозится и по серой зоне, в отдаленные села, и, ну, по сути, присутствует даже на линии там, ведения активных боевых действий. Она, это, по сути, информационное издание, которое не внесет в себе никакой политической составляющей, она рассчитана как раз на получение информации по социальной сфере, то есть о том, как работает КВВВ, как поступить в украинский вуз по упрощенной системе, куда звонить, куда ходить, как бежать и по пенсиям, по всем остальным. То есть это такой информационный бюллетень.
Хорошо, ну вот мы слышим, да, сейчас от Александра, что пока, ну вот, как вы на круглом столе решили о том, что желательно не касаться политических тем, которые, ну, раздражают, отталкивают, поляризуют. Россия в это же время, наоборот, давит как раз на вот эту точку. Как вы думаете, вот, ну, эффективно ли будет такая вот акцент, или лучше все-таки, ну, свои какие-то нарративы, свои месседжи какие-то политические на ту территорию активно продвигать?
Давайте вернемся в реальность. Люди находятся в информационном вакууме, там пятый год. Ну, то есть мы добиваем частично сигналом, да, есть интернет, вот, да, есть газеты, вот, которые попадают в каком-то количестве и на оккупированную территорию. Ну, во-первых, это количество крайне незначительное, к сожалению. Вот, то есть люди находятся в информационном вакууме. Для того, чтобы с ними сейчас разговаривать, ну, с нашей стороны, это сугубо мое мнение, невозможно использовать агрессивную риторику, невозможно брать какой-либо политический месседж и пытаться точно такими же методами, как это делает Российская Федерация, вдалбливать его в голову жителей на той территории. Мы делаем акцент как раз на социальной составляющей. То есть мы пытаемся показать, что Украина – это в первую очередь страна, где безопасно. Где безопасно, где есть будущее, где есть движение, пусть не там очень крупными шагами, но проводятся реформы. Тот же самый безвиз, вот, та же самая социальная сфера, то есть мы делаем акцент больше на этом.
То есть это вопрос веры скорее в Украину, да, заставить поверить в Украину, не что это страна 404, ошибка, да, fail state, а что у этой страны есть какое-то будущее, и на конкретных примерах хотя бы это показать, донести до людей там.
Не какое-то очень светлое и прекрасное будущее.
Давайте обратимся вот к жителям неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Если вы нас слушаете, расскажите нам, верите ли вы в Украину или ваше окружение. И с вашей точки зрения, что нужно сделать для того, чтобы ваше окружение или вы поверили в это светлое будущее, о котором мы говорим с Виктором Литвиновым. Вопрос Александру Вергалясу. Александр, вот я вас попрошу оценить деятельность, да, и Мининформполитики, и украинских СМИ. Но сначала хотел спросить у вас, развивается ли с вашей точки зрения как-то сейчас российская пропаганда, появляется ли что-то новенькое, или вот идут по накатанной, по тому, что уже было опробировано вот в течение предыдущих 4 лет?
Ну, сказать то, что в принципе у россиян есть 5-6 линий, которые они постоянно отрабатывают. Это их можно назвать в режиме сериалов. То есть, грубо говоря, есть там 5 тем по поводу антисемитизма, по поводу фашизации Украины, по поводу fail state и там еще 2-3 темы, которые они регулярно там, с периодичностью минимум раз в неделю поднимают. То есть никаких особо новых тем нет, разве что может быть изменение в риторике. Например, грубо говоря, если там 14-15 год это была риторика про fail state, то что все Украина разваливается, 404, то вот 16-17 год, частично 18-й, это направление «мы же братья». Давайте подходить, прекратить воевать. В частности, допустим, можно таким знаковым отметить их новогодние празднования. Да, этот, если вы видели некоторые в Ютубе, когда на кадры празднования на Первом канале, на кадры празднования на Первом канале накладывали музыку из «Мастера и Маргариты». Вот. Один из эпизодов это было по поводу якобы песни «Россия и Украина», где для Украины выступал Петр Алексеевич. И риторика была такая, потому что никуда не денешься, мы соседи, давай дружить и со всеми вытекающими. То есть первое, есть ситуации, есть время, когда идет они основной линии и меняют ключи. Но это в зависимости от того, что происходит в зоне ТО, что происходит в принципе с экономикой России, что происходит в социальной жизни России. Потому что если вдруг какое-то обострение происходит на зоне соприкосновения, если что-то проходит страшно, ну, плохое для России, самой России, то у них включается задача переключить внимание потребителя внутреннего с проблем внутренних на внешнее.
Тут, отзеркалить своим образом.
Ну да, зеркалить — один из самых таких древних методов, это найти внешнего врага, даже не найти, а сфокусировать внимание на внешнего врага. Это первое. Второе, по поводу того, насколько они эволюционируют, они не эволюционируют, даже, можно сказать, они в какой-то мере деградируют. В частности, вот недавно была ситуация, когда, ну, кейс такой, когда они пытались продемонстрировать, как якобы вооруженные силы разоружают правый сектор. То есть, если до этого их фальсификации были более-менее тонкие, в той или иной степени, если это можно говорить, да, то теперь это просто было лобовую, с самыми такими клишевыми методами, используем клише, как для этих самых тупых пользователей, оттуда можно взять вывод, что это больше была, скажем так, инсценировка не для внешнего пользователя, а для внутреннего. Более того, можно ответить то, что у них в принципе идет изменение вектора какого пропаганды и воздействия информационного с внешнего, то есть они больше, они в меньшей мере стараются напрямую влиять на наше информпространство изнутри, и то бишь из себя, из со стороны России. Они больше включают своих свои медиа-сателлиты и со всеми вытекающими. То есть идет больше такое закручивание внутрь, с акцентом на то, что, во-первых, это, как вы сказали правильно, отзеркаливание или перевода фокуса проблем с внутренних на внешние, когда внутри что-то плохое, нужно их отвлечь внимание. И второе, просто развитие направления, они закручиваются на себя. Мне бы вот хотелось такую небольшую риторику по поводу... Даже две риторики небольшие, этические моменты, то, что риторика, реплики. Первое, по поводу того, что как воспринимается, как друг друга воспринимают в регионах по оценкам социологов, все такое. Проблема в том, что у нас очень мало внутреннего перемещения, внутреннего туризма. Соответственно, и люди, которые живут в разных регионах, могут думать, что другой регион или там, другая область, она вообще другая, и то есть не имеет ничего общего со своей областью, со своим регионом. Первое. Второе, что касаемо попытки повлиять на пространство ОРДЛО путем распространения новостей, потому что у нас изменения, это в принципе плюс. Почему? Потому что мы не можем и не должны использовать политические инструменты, в смысле темы своих месседжей, потому что на той территории, которая осталась пока что неконтролируемой Украиной, за 20 лет после независимости и до независимости был создан такой себе интересный конгломерат социальный, который имеет очень плотные связи, как информационные, так и, там, не знаю, исторические, с Россией, в частности, из-за того, что очень много азербайджан ехало через границу там работать. Поэтому они много чего сравнивают. Типа, вот в России там пенсия $300, я утрирую. Вот, в Украине $100, значит, нужно жить в России.
Ну, то есть, Александр, в целом вы вот одобряете эту стратегию, да, не касаться таких политических моментов?
Потому что они, МИП в данном случае, пытается сыграть на контрасте, типа, ожидание и реальность. Вот, вот вы хотели Россию, Россия пришла, что случилось от России?
Угу. Ну вот ремарка по поводу ролика, о котором вы говорили, что вот СБУ якобы разоружает правый сектор. Многие поверили, вот я был свидетелем тому, что поверили. 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, что нужно сделать, чтобы жители Донбасса поверили в Украину, что это не страна 404? Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Донбасс подконтрольный Украине. По поводу того, стоит ли бороться за сердца и ума людей на оккупированных территориях, я считаю, что все зависит, какую гражданскую позицию избрал человек. Потому что есть люди в ОРДЛО, но они душой и сердцем за Украину, но по понятным причинам вынуждены скрывать свои взгляды. А есть люди, которые находятся на освобожденных территориях, но они до сих пор ждут прихода вот этого русского мира. Ну, как-то так вот.
То есть, что дело не дело, все оставят при своих. Вот, по мнению нашего слушателя, есть некая вот гражданская позиция у человека, да, он ее занял, и вот уже дальше придерживается, собственно говоря, этого мнения. Вот, Виктор, видели ли вы какие-то примеры конкретно из вашего опыта, чтобы человек, благодаря СМИ, благодаря вот разговору с кем-то, менял свою сейчас позицию, или действительно это вот такой, скорее, такой мобилизационный ресурс сейчас, то, что распространяют СМИ?
Есть примеры, очень много примеров, о каких-то могу говорить, о каких-то нет. Ну, как минимум, программа «СБУ тебя ждут дома», она тоже работает. И работает достаточно эффективно, и достаточно большое количество даже военнослужащих, так называемых ДНР.
Расскажите, есть цифра какая-то?
Официальных цифр, статистики нет. Вот.
Как вы тогда можете оценивать, что она работает эффективно?
Вот. По информации, которая в том числе подается в СМИ, и вот один из последних эпизодов, который совсем недавно произошел, это министр чего там спорта, по-моему, ДНР, который, по сути, перешел на сторону Украины и сейчас делится информацией о происходящем там. Человек, не только на Донбассе есть люди, которые ждут прихода освободителей, это, ну, так называемых освободителей из России, это проблема, которая есть везде, и да, действительно, есть на освобожденных территориях люди, которые ждут с нетерпением, когда же за ними придут, и, слава богу, есть на оккупированной территории очень много людей, которые ждут возвращения Украины. Мы не можем не бороться за сердца и умы людей, проживающих там. Это граждане Украины, это наши люди, от которых мы никогда не откажемся.
Вот такой к вам пример, вот тоже из личного опыта, как потребляют информацию вот простые люди на оккупированной части Донецкой области. Кто-то посмотрел, потребляют оттуда, откуда проще, собственно говоря. Например, они на Ютьюбе, что сейчас является вот такой альтернативой телевидению, да, вот говорят, по телевидению врут, все идут в интернете. На Ютьюбе смотрят какую-то, ну, такую пропагандистскую подделку, или сепаратистскую, или российскую, с таким громким названием, посмотрели, и дальше Ютуб по своему алгоритму предлагает дальше им такие же подделки с громким названием, и вот потребляют таким образом информацию. Это вот вместо телевизора, из которого льется то же самое. Вот что с этим делать, как думаете? Тоже вот таким количеством каким-то вот бомбить, делать свои подделки украинские? Стоит ли вообще это делать, как вы думаете?
Ну, подделки делать не стоит. Единственное, что может заинтересовать человека посмотреть ваш контент, это качество контента. Если контент качественный, его смотрят. Если он некачественный, его не смотрят. Поэтому это больше вопрос саморегуляции уже засобов массовой информации. То есть почему, даже несмотря на то, что на освобожденных, контролируемых территориях присутствует не в полной мере, но тем не менее присутствует украинское телевидение, но также присутствует и российское, почему иногда люди делают выбор в сторону российского? Не столько из-за патриотических убеждений, сколько из-за качества развлекательного контента, из-за качества сериалов. Это банальщина, но тем не менее она работает. Вот один из самых модных каналов на оккупированной территории украинских – это 1+1, потому что там качественный развлекательный контент. Не потому что там новости, еще что-то, а потому что там качественный развлекательный контент, и его рейтинг достаточно высок на оккупированной территории.
Александр Вергаляс, вопрос, исполнительному директору информационного агентства Петр Мазепа. Александр, с вашей точки зрения, вот если вкратце оцените деятельность Мининформполитики, как вы это чувствуете, видите, и что можно еще делать, ну, хотя бы, ну, не руководителям телеканалов, да, потому что на них влияние Украины имеет ограниченное, это телеканалы, принадлежащие конкретным бизнесменам, а хотя бы там активистам, хотя бы таким СМИ вроде вашего, если появились ресурсы, что еще нужно сделать?
Ну, во-первых, хотел бы сделать небольшую ремарку по поводу качества контента. Оно, как так, вопрос качества контента, он такой довольно субъективный. А вот если мы видим то, что делают россияне, оно не столько качественно, сколько количественно льется на них со всех сторон. Именно на них, это на жителей как и оккупированных территорий, так и, в принципе, куда добивается и сигнал, и кто заходит, читает, все его привычки или... Что? Ну, это просто российское, а украинское – это ФТО. Это первое. А во-вторых, как я оцениваю деятельность НИПа, с моей точки зрения, нужно разделить существование министерства на две исторические части. Первое – это когда была Татьяна Попова, сумнозвистна министерка, замминистра, статья, когда она просто гробила все, что было и не было от министерства и вокруг, то есть она больше действовала во вред, чем на пользу. И после ее отставки, просто как была замена команды, которая сейчас, ну, была замена команды министров и замена там, по аппарату, в принципе, качество немножко улучшилось, но не так фантастически, как хотелось бы.
Что хотелось
бы... Ну вот мы слышали о том, что ограниченный бюджет достаточно. То есть это действительно слезы по сравнению с российскими бюджетами на пропаганду.
Да, естественно. Поскольку, даже если делать сравнение по объему экономики, да, там по объему там теневых механизмов, которые могут быть использованы и Украиной как в лице МИПа, и Украина в принципе как таковой, и россиян с их спецслужбами, в принципе, вот то, что вот в качестве идеологии нашего сайта Петра Мазепа, нужно действовать асимметрически, асимметрично. В частности, например, если мы говорим про распространение информации там, то было бы идеально делать что-то вроде вирусной информации. То есть, начиная от того, что все-таки у нас, хотя у нас не заблокированы, да, там эти же Одноклассники, ВКонтакте, то запускать информацию, которая сама по себе будет распространяться. То есть, грубо говоря, мы не можем там в этих соцсетях адекватно поддерживать там деятельность каких-то пабликов. Но так иначе мы можем вбрасывать туда с использованием различных инструментов какую-то информацию, которая сама будет гулять туда сама по себе.
Это правдивую информацию-то хоть?
Тут, да, такой провокационный вопрос по поводу правдивой информации. Главное, чтобы она была на пользу Украины. И в итоге, чтобы разница между ожиданием и реальностью, то, что мы бросили, она была минимальна, чтобы это не было разрыв шаблона, и чтобы это оно не сыграло нам в минус. Самое главное, чтобы туда информация дошла, степень правдивости, это будет цинично, да, с нашей стороны, как говорить, это уже вопрос десяток, главное, чтобы она сработала на пользу Украины и в пользу нашей, а не в пользу нашего оппонента, врага и агрессора. Это второе. Третье, на что хотел бы сделать акцент, это именно в асимметричности и в информационной блокаде и в вакууме, который проживают люди и в Крыму непосредственно, и в Донецко-Луганской области, куда добивают их вещание. То есть первое, мы не должны работать зеркально, как делают россияне. У нас просто не хватит ни ресурсов, ни физических, ни людских, ни денежных, ничего. Поэтому нам нужно делать так, как они не делают. Первое, это, как сказал, по поводу вброса информации.
Вирусная, мы уже поняли, да.
Вирусная. Вторая, это использование того контента. Вот, в общем, очень классно, то, что начали запускать, делать эту друкованную продукцию. Да, она не вся пересекает эти контрольные пункты. Что-то туда доходит. В среднем одна газета попадается 4 людям на руки. То есть мы путем запуска вот таких вот печатной продукции, листовки, как минимум даже слухи, именно вот в таком ключе на слухи и печатную продукцию можно ставить акцент в плане работы офлайн. В плане работы онлайн это, допустим, например, регистрация сайта, которые могут, это уже из категории не сильно законных методов, допустим, регистрация каких-то сайтов, которые могут быть якобы пророссийские, просепаратистские, но методом использования тоже бутерброда, вставление информации, которая нужна нам.
Понятно, вот такие вот хитрости технологические. Хорошо, все, что на пользу Украине. Вот оставим за скобки претензии к Татьяне Поповой, потому что ее нет в студии, она не может вам ответить. Ну вот, надеемся, еще посвятим время оценки деятельности Мининформполитики во времена ее участия. Там это был Александр Вергаляс, исполнительный директор информационного агентства Петр Мазепа. А в студии у нас Виктор Литвинов, зав. Сектором информационной реинтеграции Крыма и Донбасса Мининформполитики Украины. Спасибо за участие в разговоре. Мы говорили о том, как Украине добиться того, чтобы жители Донбасса и Крыма поверили в Украину. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем наш выпуск. Статус ради статуса или реальная помощь? 1665 детей получили статус пострадавших вследствие военных действий. В Министерстве социальной политики Украины считают, что это низкий показатель, и среди детей-переселенцев 35 тысяч потенциальных кандидатов на получение статуса. Зачем этот статус вообще нужен детям, выясняла Дарья Куриная.
Понад 1500 дітей за роки війни отримали статус постраждалих внаслідок бойових дій. До дітей, які постраждали від конфлікту, належать як ті, хто проживали на окупованих територіях, так і ті, хто проживали на всіх територіях Донбасу, де проводилися бойові дії. А також діти, які зараз проживають вздовж лінії розмежування, пояснює Валерія Вершиніна, менеджерка програми «Радник з питань ВПО» щодо визначення статусу дитини постраждалої внаслідок військових дій.
Наразі статус вже є, постанова діє понад рік, але, на жаль, скористалися цією можливістю не так багато людей. Програма «Радник з питань ВПО» провела моніторинг для того, щоб зрозуміти, скільки саме вже дітей отримало статус та що заважає дітям з числа внутрішньопереміщених осіб та осіб, які проживають до лінії фронту, отримати цей статус.
До цього процедура отримання статусу дитини постраждалої внаслідок військових дій була надто складною, розповідає Олександра Магурова, радниця Міністерства соціальної політики з питань внутрішньопереміщених осіб у Києві. Через складність процедури статус набули лише 9 дітей за рік.
Наразі в Україні зареєстровано майже 240 тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб. Це ті діти, які потенційно мають право на отримання даного статусу. Ми ще повинні пам'ятати про інші категорії дітей, які можуть отримати даний статус. Це діти загиблих військовослужбовців, діти волонтерів, діти людей, які потрапили в полон. Тобто в той же час лише 423 особи набули статусу дітей, постраждалих від військових дій. І навіть не всі регіони надавали цей статус. Не восьми областей діти набули статусу постраждалих.
Проблема статусу ще й через те, що багато переселенців не знають про таку можливість, зазначає Магурова. Наприклад, у Волинській області соцпрацівники продзвонювали родини ВПО і повідомляли, що у дітей є можливість отримання такого статусу. Але продзвонити всіх неможливо, визнають фахівці. Не всі батьки хочуть витрачати час на бюрократичні процедури задля отримання статусу. Тим більше, що наразі він не гарантує жодних пільг. Але все ж, позитивна динаміка в кількості охочих отримати цей статус є, розповідає заступник директора департаменту захисту прав дітей і усиновлення Міністерства соціальної політики Володимир Вовк.
Станом на 1 вересня 1665 дітей вже отримали такий статус. Найбільша кількість, звичайно, в Донецькій, Луганській області, тому 825 дітей в Луганській області, 580 дітей в Донецькій області, 120 дітей в Волинській області. Нас чекає серйозна робота. 35 тисяч дітей вже попали в поле зору наших служб у справах дітей. Тобто процес оформлення статусу знаходиться вже на стадії його завершення.
Але чим саме допоможе статус дітям, постраждалим від військового конфлікту, невідомо. Адже зараз не передбачено жодних пільг для цих дітей. Крім того, отримати статус дітям, що проживають на окупованій території, можна лише тоді, коли їм буде надано статус внутрішньопереміщеної особи. Але на відміну від статусу ВПО, статус постраждалого від військових дій надається на все життя і не буде анульований після завершення конфлікту. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
А в Северодонецке готовятся к фестивалю мнений. В субботу в течение 13 часов на 8 площадках будут обсуждаться различные темы, которые выбирали северодончане и гости фестиваля. Среди гостей – спикеры из Эстонии, Нидерландов, Германии и Франции. Однако высказаться сможет каждый, говорят организаторы. Подробнее о фестивале расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на связи по телефону. Алексей, здравствуй.
Приветствую.
Расскажи, что из себя представляет фестиваль мнений, зачем проводится?
Ну, фестиваль мнений, по словам организаторов, это такая вот открытая для всех платформа, предоставляющая каждому возможность высказаться. Жителей и гостей Северодонецка ждет 27 дискуссий на различные темы. Будет 70 спикеров из Украины и Европы. Все это будет происходить одновременно на 8 площадках. У посетителей есть выбор либо самим принять участие в обсуждении, либо послушать других. Фестиваль, по словам организаторов, является не только хорошей платформой для того, чтобы поднять какие-то темы, но и для получения обратной связи, например, от тех же чиновников, или те же чиновники могут услышать, что думают люди по той или иной теме. Кстати, фестиваль мнений в Украину пришел из стран Скандинавии и Балтии. Об этом рассказал один из организаторов, координатор образовательного направления благотворительного фонда «Восток СОС» Юлия Кишенко. Предлагаю ее послушать.
Несколько лет назад людям стало не хватать общения в интернете или слушать говорящие головы по телевидению, и начали думать, как же можно общаться вживую, и вот фестиваль мнений – это как раз та площадка, на которой можно обсудить важную тему для общества, высказать свое мнение как раз тому, кто принимает решение, возможно, или тот человек, который занимается той или иной ситуацией в стране, он может узнать обратную связь непосредственно от потребителей услуг, например, вот так.
Ну, также Юлия Кишенко рассказала, что программу фестиваля сформировали с тем, которое предложили жители Северодонецка и гости фестиваля, которые собирались на него ехать. Всего было предложено больше 50 тем, но остановились на тех, по которым было больше всего предложений.
Расскажи, какие же это темы?
Темы очень разнообразные, некоторые из них связаны с конфликтом. Например, зачем документировать военное преступление и ждет ли Путина Гаага? Или, например, кто должен заплатить за разрушенное в ходе боевых действий жилье и видят ли вообще люди путь к примирению? Также будут затрагиваться и вопросы, темы реформ. В частности, что люди думают о децентрализации или о реформе в сфере образования. Также будут обсуждаться темы буллинга в школах, вопросы инклюзивного образования, также гендерного равенства. Также будут площадки, где поговорят об экологии, о бродячих животных. В общем, как я уже говорил, состоится 27 дискуссий. Кроме этого, кстати, целый день будет работать детская локация. А вечером будет музыкальный концерт, выступят две группы, одна из Киева, другая из Днепра. А также вечером еще будет показ короткометражных фильмов о востоке Украины. Кстати, первый в Украине фестиваль мнений проходил в прошлом году и именно в Северодонецке. Тогда, по словам организаторов, его посетило около 1000 человек, ну а в этом году они рассчитывают, что людей уже будет больше.
Алексей, давай напоследок скажем локацию и напомним место и время.
В общем, Северодонецкая с 11 дня и до полуночи. Локация это будет площадь и парк недалеко от областной администрации. Это не помню, как адрес точно звучит, рядом с областной администрацией.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Алексей Виноградов. Приходите на фестиваль мнений в Северодонецке.
Закладка. Открываем Донбасс.
Весь шар земной с пятью материками, пройдя сквозь горе, голод и войну, хранит любовь, хранит ее одну, как лучшее, что создано веками. Спокоен мир, он отошел ко сну, пора любви, тела единством плавя, любовь рождает новой жизни пламя, качая колыбелью тишину. Во все века так было и так будет, жизнь для любви, любовь для жизни. Люди, ничто не созидается войной, любовь объединит все части света, и словно мать для сыновей, планета, земля нам станет родиной одной. Владимир Калиниченко «И обожжет вас пламя».
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра в Луганской области облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 24-26, 13-15 ночью. В Донецкой области днем и ночью пройдут грозы, так что не забудьте взять с собой зонтики. Температура воздуха днем 23-25, ночью 15-17 градусов тепла. We'll be right back.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Дарья Курина и Денис Тимошенко, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Завтра встретимся в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».